эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Бочаришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. За 100 дней с начала российского вторжения украинцы сумели выстоять, российская армия с трудом продвигается в Донбассе, Евросоюз принял 6-й пакет санкций. Новый посол, новый затор, комендантский час для детей. Чем ознаменовалась уходящая неделя в самопровозглашенной республике Абхазия? Цхинвальский городской суд принял решение освободить экс-министра связи самопровозглашенной республики Южная Осетия Георгия Кабисова после 5,5 лет заключения. В Грузии арестован бизнесмен турецкого происхождения, владеющий десятками компаний в стране. Об основных событиях уходящей недели слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте echokavkaza.com. Вчера прошло ровно 100 дней с начала российского вторжения в Украину. Несмотря на прогнозы, в том числе и западных спецслужб, украинцы сумели выстоять. Российская армия с трудом продвигается в Донбассе и перешла от наступления к обороне на юге. Киев, между тем, развивает успех на дипломатическом фронте. Украинский конфликт консолидировал Запад. За это время Евросоюз принял уже 6-й по счету пакет санкций в отношении России – а США восстановили практику ленд-лиза, которая оправдала себя во время Второй мировой войны. Владимир Унанянц подводил итоги 100 дней войны.
Лидер фракции тут, глава офиса президента тут, премьер-министр Украины Шмигаль тут.
Глава фракции здесь, глава администрации президента здесь, премьер-министр Украины Шмигаль здесь, Подоляк здесь. Президент здесь. Наша команда намного больше. Вооруженные силы Украины здесь. И самое главное, здесь наши люди, народ нашей страны. Защищаем Украину уже 100 дней. Победа за нами. Слава Украине!
Защищаем Украину уже 100 дней. Перемога за нами. Слава Украине!
Эти слова президент Зеленский произнес у своего офиса на Банковой улице в Киеве. Видео, снятое на мобильный телефон, отсылка к другому видео, появившемуся на второй день войны. Тогда Зеленский опроверг утверждение российских политиков о том, что он якобы бежал в Польшу. Президент подчеркивает, что спустя 100 дней со дня российского вторжения он и его команда по-прежнему в Украине и не собираются сдаваться. Напротив, Киев требует от западных партнеров еще больше поддержки как оружием, так и экономическим удушением российской военной машины. Принятый Евросоюзом 6-й по счету пакет санкций Зеленский считает недостаточным, так как он все еще позволяет Москве получать доходы от экспорта энергоносителей, пусть и не в тех объемах, к которым Кремль привык за последние десятилетия.
Европейский союз поступово рухается до впроваджения 6-го санкционного пакета.
Европейский союз постепенно движется к внедрению 6-го санкционного пакета. Если честно, это дается очень сложно, поскольку смысл этого санкционного пакета прежде всего в нефти. Мир наконец-то отказывается от российской нефти. Причем другие страны, добывающие гораздо более качественную и более легкую нефть, готовятся заместить российские поставки. Так что в этом направлении для государства-агрессора минусуются огромные суммы. Конечно, Россия пытается противодействовать постоянно. Она долго наслаждалась потоком нефтедолларов и не желает отвыкать. Но придется. Придется привыкать, что очень болезненное сокращение доходов является неизбежным следствием войны для ее виновника, для российского государства. Мы уже начали работать и над новыми санкционными пакетами против России. Шаг за шагом мы сделаем так, что российское государство останется просто без всех частей современной экономики. За уничтожение жизни соседей оккупанты заплатят полную цену. И ни одно лобби в той или иной стране не поможет России.
За знищення життя сусідів окупанти заплатять повну ціну. І жодне лобі і в тій чи іншій країні Росії не допоможе.
3 июня Евросоюз официально утвердил шестой пакет санкций, связанных с вторжением России в Украину. В частности, ЕС запретил покупку и импорт сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС. Поэтапный отказ от российской нефти займет от 6 месяцев для сырой нефти до 8 месяцев для других продуктов нефтепереработки. Временное исключение предусмотрено для импорта сырой нефти по трубопроводу «Дружба» в те страны-члены Союза, которые в силу своего географического положения страдают от особой зависимости от поставок из России и не имеют жизнеспособных альтернативных вариантов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что следующим в списке должен оказаться российский газ.
So if we want to hit the Kremlin's war chest, if we want to drain Putin's war chest,
если мы хотим ударить по военной казне Кремля, если мы хотим опустошить военную казну Путина, мы должны избавиться от зависимости от российского ископаемого топлива. Мы уже избавились от угля, запретили до 90% российской нефти, и мы должны избавиться от российского газа.
And we have to get rid of Russian gas.
В Москве на это ответили ставшим уже традиционным обещанием перенаправить свои нефтяные потоки в менее щепетильные страны, а Европе предрекли энергетический голод.
Это вопросы экономики. Дело в том, что там же все равно логистические проблемы продолжаются, что ведет к дестабилизации энергетического рынка общемирового. Поэтому в любом случае все регулирует рынок, несмотря даже на те искусственные сложности, которые спровоцированы санкциями. Но, разумеется, Россия не будет продавать ничего себе в убыток. В любом случае, если где-то спрос сокращается, где-то он увеличивается, происходит переориентация потоков, поиск наиболее благоприятных условий,
заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Впрочем, ЕС продолжает планомерное отключение России от мировой финансовой системы. Отныне лишены возможности пользоваться системой SWIFT российский Сбербанк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк и белорусский Белинвестбанк. Министр финансов России Антон Силуанов в ответ рассказал о преимуществах родной российской альтернативы.
Мы подготовились и по финансовой системе. Мы создали свою систему аналог SWIFT-а. Это система передачи финансовых сообщений. У нас создана своя система платежных карт. Вместо Visa и MasterCard у нас работает карта МИР. Поэтому в этой части мы подготовили финансовую инфраструктуру, и она сейчас работает.
Правда, министр не упомянул, что система не позволяет работать в мировом масштабе. Исключение составляет лишь небольшой список стран. При этом шестой пакет санкций не ограничивается только энергетической и банковской сферами. Брюссель запретил европейским компаниям оказывать в России бухгалтерские и пиар-услуги, а также ввел индивидуальные санкции против физических и юридических лиц, в том числе ответственных за зверства, совершенные российскими войсками в Буче и Мариуполе, и поддерживающих войну. Среди фигурантов и те, кто давно рассматривался в качестве кандидатов. В частности, Алина Кабаева, попавшая в список как председатель совета директоров холдинга «Национальная медиагруппа», и Мария Захарова, официальный представитель российского МИДа. Последняя, к слову, уже пригрозила ответными мерами западным СМИ за попадание в европейский санкционный список трех российских государственных телеканалов РТР «Планета», «Россия-24», «Международный ТВ-центр», а также в связи с проблемами с работой аффилированных с Кремлем СМИ на территории США.
Если работа российских средств массовой информации, операторов, журналистов не будет нормализовано, неизбежно последуют самые жесткие ответные меры. Для этого в понедельник, 6 июня, в пресс-центр Министерства иностранных дел России будут приглашены руководители московских представительств всех средств массовой информации для разъяснения им последствий враждебной линии их правительства, а возможно, им понятнее будет их режима в сфере средств массовой информации и в целом медиапроблематики.
Среди представителей СМИ в санкционном списке Петр Акопов, колумнист РИА Новости. Именно он был автором нашумевшей колонки «Наступление России и нового мира», которая вышла на сайте агентства в феврале этого года. В ней, в частности, говорилось, что Владимир Путин взял на себя ответственность, решив не оставлять решение украинского вопроса будущим поколениям. Не повезло и основателю Яндекса Аркадию Воложу, в связи с чем акции российского технологического гиганта упали на 10%. Под новые европейские санкции также попали попали члены семьи пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, его жена, фигуристка Татьяна Навка, и дети Елизавета и Николай. Ранее они попали в американский санкционный список. Ограничения введены в отношении жен основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова и основателя угольной компании «СУЭК» и производителя удобрений «Еврохим» Андрея Мельниченко. Кроме того, в список добавили владельца независимой нефтегазовой компании Эдуарда Худайнатова. В решении ЕС подчеркивается, что он входит в окружение Владимира Путина и руководителя Роснефти Игоря Сечина. Ограничительные меры ввели и против Павла Пригожина, сына главы попечительского совета медиагруппы «Патриот» Евгения Пригожина, более известного как «Повар Путина». Кроме того, в санкционном списке оказались чиновники из регионов Украины, находящихся под контролем российских войск, и которых ЕС считает коллаборантами. Среди них действующая мэр захваченного Мелитополя Галина Данильченко и члены так называемого «Комитета за мир и порядок», который действует в Херсонской области и сотрудничает с российскими властями. Примечательно, что в самой России то, что война в Украине длится уже 100 дней, предпочли обойти молчанием. Оппозиционные журналисты со ссылкой на источники в администрации президента сообщили, что власти рекомендовали государственным СМИ не акцентировать внимание на этой дате. Наблюдатели видят в этой рекомендации неуверенность Владимира Путина и его окружения. То, что россиянам преподносилось как молниеносная операция, которая должна была в течение нескольких дней завершиться разгромом украинской армии, откровенно затянулось. И в Кремле, видимо, не хотят напоминать согражданам, почему Россия, по сути, превратилась в страну-изгоя. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Как за 100 дней войны изменилось отношение россиян к ней? Как устроена поддержка войны в массовом сознании? На какие мифы и архетипы она опирается и что может переломить эту социологию? Эти вопросы Вадим Дубнов обсуждает с гостем недели, научным руководителем Российской социологической службы Левада-центр Львом Гудковым.
100 дней назад война началась с обсуждения того, что 80% россиян поддерживают войну, и вся социология и вся общественная мысль сосредоточилась на том, насколько это правда. Сейчас как-то уже появилась какая-то ясность с тем, как развивалось это отношение.
Идет мощнейшая обработка массового сознания. Практически при условиях тотальной информационной изоляции. Подавлены уже и заблокированы независимые издания, интернет-порталы. Порталы, несколько тысяч сайтов и так далее. Работает в основном телевизионная пропаганда. Она работает на основную массу населения, провинциального, бедного. Есть две вещи. Еще по существу не проявились негативные последствия экономические. Вторая – это то, что пропаганда не просто там врет, занимается демагогией, манипуляциями, но то, что она подняла целый пласт советского сознания. Именно в условиях изоляции она подняла пласт антизападного установок, с одной стороны, с другой стороны, имперский и милитаристский. И это привело к тому, что люди не хотят слышать ничего неприятного для них о действиях российских войск на Украине, зверствах, грабежах, мародерстве, изнасилованиях, разрушениях, защищают таким образом. А с другой стороны, просто у них нет других авторитетных позиций и каналов информации. Я подчеркиваю, авторитетных, которые бы давали другую интерпретацию.
Как можно препарировать это отношение? Потому что вот так навскидку есть какое-то ощущение, что есть, как минимум три пласта. Да? Первый пласт воинственный. Мы их всех сейчас уничтожим, мы победим, мы всех завоюем. А есть пласт такой, что просто Запад нас вынудил воевать, мы скорее защищаемся. И есть какой-то третий, более или менее миролюбивый, но тоже такой совсем не травоядный, что мы, конечно, не хотим войны, но что делать? Вот сейчас мы вернем Украину в лоно нашего единства, и все будет хорошо. Вот если препарировать примерно каким-то образом по спектру всего, как бы вы это сделали?
Соглашусь, если действительно взять ваше разделение, то можно оценить объемы. По-настоящему там ястребов, таких радикалов буйных, их немного. Их процентов 6-8, 10 на максимум мобилизации. Основная масса поддакивает, как и в советское время, кричит «одобряем», но внутренне испытывает значительный дискомфорт такой. Но пассивно соглашается с действиями, принимая все интерпретации как необходимость борьбы с украинским нацизмом и с Западом, НАТО, которые хотят ослабить и разрушить Россию. Когда мы спрашиваем, вы лично чувствуете свою ответственность за гибель мирного населения, за разрушение на Украине, всего 9% говорят «да», а 2/3 говорят «нет». Вот это вот «нет», это очень важно, это и есть несущая конструкция отношений к всему происходящему.
Есть те, кто одновременно и чувствует ответственность за гибель людей, и те, кто, но при этом поддерживает операцию?
Да, конечно, есть такая. Значительная часть, по крайней мере, внутренне оправдывает свою вот эту поддержку тем, что жалко людей, что война, гибель, разрушение, крокодиловые слезы и сожаления по этому поводу. Но при этом осознает, что это делать надо и поддерживать.
Чего люди хотят? В конечном счете, ради чего мы воюем? Ради того, чтобы победить НАТО, чтобы поставить на место Запад, или воссоединиться с Украиной?
Вопрос в том, что люди хотят, не стоит. Люди не хотят этого, но и не протестуют. А тут важно именно отсутствие сопротивления этому. Они принимают это как данность. И не более того. Нет какого-то восторга, эйфории, подъема.
Крымского синдрома здесь так и не появилось.
Он проявился в очень-очень ослабленном виде. Безусловно, что все социальные показатели, там, улучшение настроения, понимание какого-то наведения порядка, там, перспектив открывшихся и удовлетворенности, все они выросли, если даже сравнивать апрель-май. Вот. Очень сильно это зависит от каналов информации. Сильнее всего это на аудитории телевидения, хуже всего отношение к происходящему, просто резко негативное. Это среди пользователей телеграм-каналов. Там тоже не тотальное неприятие или осуждение этой войны, но там доля недовольных, негодующих, оказавшихся в отчаянном, депрессивном таком состоянии, она сильнее, чем в других группах. И то же самое в молодежи. Молодежь, как и в бизнесе, отличается самым высоким уровнем неприятия.
Вы уже коснулись этого вопроса, вы говорили о советских каких-то архетипах. А какие глубинные пласты здесь затрагивают? Вот мы говорим о пропаганде, о телевизоре. А каким центром сознания или памяти, или мифов обращается власть?
Это идентификация с государством, прежде всего. Это ощущение, что мы подданы великой державе. Мощной, сильной, обладающей капиталом, моральным капиталом борьбы с нацизмом или с фашизмом. И в силу этого имеющий право и возможности диктовать свою волю другим народам и странам. Но прежде всего это, конечно, идентификация с силой, с военной силой, с милитаризмом, с героическим прошлым. Ну и мы всегда правы, вот это главное. Запад нам покушается, Запад хочет нас уничтожить. Мы сопротивляемся ему и в этом проявляем силу, достоинство, ценность. И мощь.
Мы воюем с Западом или с Украиной? Как здесь распределяется вот это отношение?
Поначалу это была война с украинскими фашистами и защита населения Донбасса. Постепенно, по мере того, как провалился блицкриг, акцент ставится на то, что это война со всем Западом, а украинские нацисты это просто, ну, как бы марионетки или инструменты Запада.
А некоторые аналитики перед тем, как все это началось, надеялись на то, что вот война с Украиной, именно с Украиной, про которую так много было сказано братских слов, вот ее-то, в общем, не поймут и, может быть, даже не простят. Оказалось все наоборот. Почему вот вроде бы война со своими, да, вот все, казалось бы, в сознании должно быть против такой войны, тем не менее это сработало и не вызвало отторжения?
Резкая архаизация сознания, разделение по принципу свой и чужой. Украина расчеловечилась. По отношению к ней исчезли всякие средства симпатии, отождествления себя, чувствуя мы одной крови. Вот это вот сознание начисто исчезло. Или точнее, пропаганда просто уничтожила его. Никакой эмпатии, сочувствия к украинцам за исключением небольших там контингентов, мы не чувствуем. Примерно то же самое, что и в момент аннексии Крыма было, когда чувство стыда испытывалось всего 6%. Мы нагло так ощущались.
Какова динамика? Вот прошло 100 дней, да? Вот тот и меняется в этом отношении?
Нет, скорее идет рутинизация такая и ослабление внимания к происходящему. Ну, основная масса россиян, она как бы успокаивается. Ничего такого радикального не происходит. Атомной войны тоже вроде нету. Ну, и можно жить своей жизнью. Вот это вот отсутствие как бы совести или способности к сочувствию, она чрезвычайно важна в данном случае.
А страх есть, что все-таки будет атомная война?
Он очень резко ослабел, потому что осенью, прошлой осенью, страх перед большой войной, понятно, что это было, начало будет именно с Украиной, потому что война с Украиной – секрет только для аналитиков. А для массового сознания это было давно понятно. 37% говорили, что предстоящее, вот в ближайшее время начнется война с Украиной. 25% говорили, что, возможно, с НАТО она перейдет. Вот. И тогда страх перед войной, ну, он достиг максимума. 71% боялись войны. Сегодня страх снизился до где-то там 25-30%. Интенсивность этих страхов, она резко ослабела.
Что могло переломить эту статистику?
Две вещи. Это отсутствие успеха российской армии и перспектива военного поражения. Она должна была бы обернуться серьезнейшим политическим кризисом, потому что военные поражения – это всегда делегитимация имперского сознания, милитаризм. Имперское сознание, оно опирается на милитаризм. Поэтому это часть должна быть. И второе – это, конечно, это экономические последствия для массы. Пока, еще раз говорю, провинции, а это больше половины населения, не ощущает никаких, ну, каких-то негативных последствий от санкций, соответственно, рост безработицы там и прочее. Идет очень сильный рост цен, инфляция, там исчезают продукты и лекарства, но люди пока это не связывают с политикой Путина, а считают, что это либо Запад гадит, как всегда, либо это спекулянты.
С гостем недели, научным руководителем Российской социологической службы Левада-центр Львом Гудковым беседовал Вадим Дубнов.
Гость недели.
Новый посол, новый затор, комендантский час для детей. Чем ознаменовалась уходящая неделя в самопровозглашенной Республике Абхазия, рассказывает Изида Чания.
Пустовавшее несколько месяцев место посла России в Абхазии наконец-то занято. Президент Владимир Путин назначил на эту должность Михаила Шургалина. Он стал третьим послом России в Абхазии. До него эту должность занимал Алексей Двинянин, официально освобожденный в марте нынешнего года, но покинувший Абхазию еще в декабре 2021 года. Ранее Шургалин занимал должность замдиректора 4-го департамента СНГ, в ведение которого входит Абхазия, Азербайджан, Армения, Грузия и Южная Осетия. Во вторник, 31 мая, в Министерстве иностранных дел Абхазии прошла встреча заместителя министра Ираклия Тужба с сопредседателями международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. По информации источника, на встрече обсуждалось возобновление женевских дискуссий и возможность проведения очередного 56-го раунда. Вопрос остался открытым. Напомню, что в марте 2022 года женевские дискуссии по Закавказью были поставлены на паузу по инициативе ООН, Евросоюза и ОБСЕ. Несложно было заметить, что глава МИД Инал Ардзинба уклонился от встречи с сопредседателями. Он на этой неделе был гостем Владимира Соловьева на российском телевидении. По словам главы МИД Абхазии, военная операция России – это борьба с глобальной несправедливостью. Он отметил, что эту несправедливость ощущают в Абхазии. Подверг критике позицию ООН в отношении нашей страны. Вот Организация Объединенных Объединенных Наций, которая якобы обеспечивает равенство всех народов, но при этом нам не дают там прав выступать, сказал он и высказался в поддержку России. Между тем, 3 июня на государственной абхазо-российской границе было отмечено скопление автомобилей. Российские пограничники не пропускали автотранспорт в Абхазию после того, как водители стали возмущаться и потребовали соблюдать правила перехода границы и временной режим прохождения транспорта, сотрудники пограничной службы сослались на очередной сбой в компьютерной программе. Однако независимые телеграм-каналы отмечают, что с тех пор, как абхазская общественность негативно прореагировала на предложение некоторых российских политиков по ликвидации границы между Абхазией и Россией, на границе стали все чаще возникать проблемы с ее пересечением. На этой неделе общественности вдруг стало известно, что из-под главного надзирающего за соблюдением законности ОКА прокуратуры полностью выпадает глава государства. Выяснилось это благодаря запросу в прокуратуру лидера абхазского народного движения АНД. 27 мая Адгур Ардзинба обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой дать правовую оценку и принять меры прокурорского реагирования в связи с нарушением Конституции главой государства президентом Асланом Джани. Речь шла о том, что в нарушение Конституции страны глава государства третий год игнорирует свою обязанность выступать перед парламентом с посланием. 2 июня Генпрокуратура сообщила, что ответила лидеру АНД. 3 июня оппозиционный сайт выложил ответ Генпрокуратуры, в котором она открещивается от президента. В ответе Генпрокуратуры говорится, что должность президента не является объектом прокурорского надзора, и дача правовой оценки деятельности президента не входит в ее компетенцию. Не вдаваясь в тонкости законодательства, отмечу, что до смены власти прокуратура позволяла себе давать оценку действиям президента. И добавлю, что на сей раз от прокуратуры требовалось не оценивать президента, а сказать, была ли им нарушена Конституция. Между тем, из неофициальных источников известно, что Аслан Бжани, который 16 мая ушел в отпуск и назначил исполнять обязанности главы страны вице-президента Бадру Гумба, вернулся в Абхазию из Москвы 2 июня. На работу президент не вышел, но поздравил арбитражный суд с юбилеем создания. Сухумский суд признал на этой неделе невиновными двух братьев Зуба и Гарри Авицба, которые обвинялись органам предварительного расследования в применении насилия в отношении оперативных сотрудников милиции. Эта нашумевшая история произошла в ночь с 11 на 12 марта 2020 года. Скрываясь от погони, братья Зуба, Мизан, Айнар и Аслан и Гарри Авицба обстреляли патрульную машину милиции. После смены власти в 2020 году суд освободил от ответственности ярого сторонника президента Мизана Зуба. И вот спустя 2 года обвинение в совершении преступления снято со всех его участников. Старший помощник генерального прокурора Абхазии Лариса Цулукия на этой неделе сообщила СМИ, что предлагает ввести комендантский час для детей. Она уверена, что такое ограничение позволит пополнить казну государства, уменьшит преступность и будет мотивировать родителей следить за детьми. Общественность была шокирована фразой о пополнении бюджета и жестко критиковала помощника прокурора. А теперь о массовой гибели дельфинов. Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии только за одну неделю из прибрежных вод в акватории Сухума извлекли 5 мертвых малышей дельфинов. По словам специалистов, они запутываются в расставленных для ловли рыбы сетях и, не имея возможности всплыть, задыхаются от нехватки кислорода. 10 дельфинов, также затянутых в сети, удалось спасти. По информации МЧС, жители и гости столицы часто обращаются к спасателям с просьбой спасти дельфинов, которых они видят в рыболовецких сетях. Тем временем, как сотрудники МЧС занимаются механическим извлечением дельфинов, экологи не предлагают никаких мер по спасению дельфинов. И абхазские СМИ самостоятельно пытаются объяснить причину массовой гибели животных. Телеграм-каналы приводят данные исследования, проведенного в Болгарии, Турции и Украине. СМИ утверждают, что военные действия нанесли ущерб растительному и животному миру Черного моря. В частности, негативный вклад внесли бомбы, сбрасываемые в прибрежных районах, нефть с затонувших судов, а также речные воды, загрязненные химическими веществами, используемыми в боеприпасах. Турецкий фонд морских исследований сообщил в марте о необычайном увеличении числа выброшенных на берег мертвых дельфинов. Экологи считают, что причиной может быть как загрязнение морской среды, шум судов, так и военные действия, которые наносят разрушительный ущерб морскому разнообразию. Не покладая рук, работает МЧС. Нынешний год отмечен большим количеством пожаров. Вот и 2 июня в селе Мгудзерхва Гудаутского района сгорел дотла двухэтажный дом. Предварительная версия – стандартное замыкание в электропроводке. За 5 месяцев этого года, по официальной информации, в Абхазии сгорело около 20 домов и квартир. Самое большое количество пожаров зафиксировано в столице. Жители связывают возгорание и замыкание с частыми отключениями света. И действительно, наибольшее количество пожаров в домах и квартирах выпадает на зимние месяцы, когда действовал режим веерного отключения электричества. 1 июня в Абхазии праздновали День защиты детей, а 3 июня в школах прозвенел последний звонок. По данным Министерства просвещения и языковой политики, в Абхазии более 25 тысяч учащихся школ. Из них выпускников 11 и 9 классов около 5 тысяч.
Итоги абхазской недели подвела Изида Чания. Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. В эфире краткий выпуск новостей. Евросоюз, США и Великобритания последние несколько недель регулярно проводят встречи, на которых обсуждают план прекращения войны в Украине путем переговоров. Об этом сообщает CNN со ссылкой на несколько источников. По словам собеседников телеканала, во время встреч, в частности, обсуждался план Италии, который предусматривает полную автономию Крыма и Донбасса. Как пишет CNN, цель этих встреч – определить примерные параметры плана мирного урегулирования, который можно было бы предложить Украине для дальнейшего обсуждения. Украина не участвует в этих обсуждениях напрямую. Как пишет CNN, это противоречит позиции США «ничего об Украине без Украины». При этом отмечается, что США не оказывают давления на Украину и не подталкивают ее к переговорам с Россией. Пока что не ясно, приведут ли эти обсуждения к переговорам между Россией и Украиной. По данным телеканала, в Вашингтоне пока не видят реальных перспектив решения конфликта дипломатическим путем. При этом чиновники США и западных стран сообщили CNN о нарастающей обеспокоенности насчет того, что война может затянуться на годы, если Россия и Украина не сядут за стол переговоров и не придут к соглашению. Международная гостиничная сеть Marriott объявила об уходе с российского рынка. Об этом сообщается на сайте компании. Причиной остановки деятельности называют санкции, которые были введены Евросоюзом, США и Великобританией в отношении России из-за вторжения в Украину. Компания заявляет, что продолжение работы в стране стало невозможным. Сеть Marriott работала в России 25 лет. В начале марта компания объявила о том, что закрывает свой офис в Москве, а также приостанавливает инвестиции и открытие новых отелей на территории России. Власти самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия могут принять участие в разработке устава Международного трибунала над украинскими боевиками. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел самопровозглашенной Луганской Народной Республики Анна Сорока. Будут совместными усилиями разрабатываться уставные документы. Будут привлекаться как эксперты ДНР, так и нашей республики, России. Думаю, что присоединятся к нам коллеги из Южной Осетии и Абхазии. Надеюсь на это, сказала она. На данный момент идет подготовка документов для трибунала над украинскими военнопленными. Первое промежуточное заседание планируется провести в Мариуполе в конце лета. Министр образования Украины Сергей Шкарлет благодарит Грузию за поддержку украинских детей. Как отметил министр, Грузия продемонстрировала большую сильную поддержку Украины во время войны. У наших учащихся должна быть возможность получения образования, которое имеет важное значение для их будущего. Большое спасибо грузинскому народу, всей Грузии, нашим друзьям за эту важную и мощную поддержку. Еще раз спасибо, сказал Сергей Шкарлет. Решением премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в 41-й общеобразовательной школе имени Грушевского в Тбилиси и 20-й школе в Батуми созданы украинские секторы, где украинские учащиеся имеют возможность получать общее образование по единому украинскому учебному плану. В настоящее время на украинском секторе в Тбилиси и Батуми обучаются более 400 детей. В соборе Светицховели сегодня прошел молебен за упокой души царя Ираклия II и других царей и цариц Грузии, сообщает общественный вещатель. По словам главы отдела по связям с общественностью патриархии Грузинской православной церкви протоиерея Андрея Джахмаидзе, неосторожные заявления о царе Ираклии вызвали возмущение в обществе. Совершается молитва за царя Ираклия и за упокоенных здесь святых. Присутствуют верующие как из Тбилиси, так и из регионов. Вы знаете, что высказывания об Ираклии II вызвали во многих людях негодование, и за этим последовало вот это, сказал протоиерей Андрея Джахмаидзе. Подписав Георгиевский трактат, Ираклий II отвергал суверенные права Ирана или какого-либо иного государства на свою страну, признавая над собой лишь верховную власть и покровительство России. Споры вокруг этой темы разразились с новой силой с подачи оппозиционера, писателя и советского диссидента Левана Бердзанишвили. Он провел исторические параллели, сравнив политику Ираклия II и правительство грузинской мечты во главе с премьером Ираклием Гарибашвили. Бывший гендиректор Рустави-2 Ника Гварамия требует от владельцев телеканала компенсацию в размере 5 миллионов долларов за нарушение условий трудового договора. Об этом сообщил журналистам адвокат Гварамия Дмитрий Садзаглишвили. По словам юриста, новый владелец Рустави-2 Кибар Халваши в 2019 году освободил Гварамия с занимаемой должности, хотя срок его контракта истекал только 31 декабря 2020 года. Ника Гварамия был освобожден с занимаемой должности Кибаром Халваши с грубым нарушением требований этого договора, из-за чего возникло право затребовать 5 миллионов долларов, сказал адвокат. Это был краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Кэти Бочоришвили. Продолжаем подводить итоги недели. Цхинвальский городской суд в среду удовлетворил ходатайство экс-министра связи и массовых коммуникаций самопровозглашенной республики Южная Осетия Георгия Кабисова об условно-досрочном освобождении. Кабисов был осужден в 2018 году на 7 лет лишения свободы и провел в заключении 5,5 лет. Он считает свое дело политической местью со стороны экс-президента Анатолия Бибилова. Однако Кабисов в тот день не был освобожден из зала суда. Почему, рассказала Ирина Келихсаева.
20 мая этого года Цхинвальский городской суд был готов рассмотреть ходатайство об условно-досрочном освобождении Георгия Кабисова. Однако экс-министр отказался явиться на заседание. Родные и друзья Кабисова объяснили его поступок тем, что он не хочет получать подачки от президента Бибилова. Анатолий Ильич, уже проигравший на тот момент президентские выборы, до инаугурации нового главы государства, продолжал исполнять свои обязанности. Заседание Цхинвальского городского суда проходило уже при новом президенте, поэтому никто не сомневался в положительном исходе дела. Во время предвыборных дебатов Гаглоев обещал освободить Кабисова, если станет главой государства. До начала заседания на вопрос «Эхо Кавказа», будет ли после освобождения добиваться реабилитации, Кабисов ответил так.
Справедливости по закону. Те люди, которые сфабриковали это абсурдное дело, они обязательно понесут наказание. Согласны закону? Если я почувствую, что что-то у меня в Южной Осетии не получается, я как гражданин Российской Федерации буду добиваться справедливости на территории Российской Федерации против этих граждан. Также являются гражданами России.
Несколько дней назад Кабисов из тюрьмы обратился с письмом к новому президенту Алану Гаглоеву, в котором просил освободить его от дальнейшего отбывания наказания и снятия судимости, цитата. «С ноября 2017 года против меня было организовано политически мотивированное уголовное разбирательство, основанное на голословном заявлении Кочева В.Х., без каких-либо доказательств моей вины. Того самого Кочева, который обокрал народ Южной Осетии на сотни миллионов рублей, о чем генпрокурор Джагаев рассказывал сам на пресс-конференции. Но в 2017 году следствие в отношении Кочева заглохло со сменой нового политического руководства во главе с президентом Бибиловым. Со сменой политической обстановки в стране надо мной началась политическая расправа. Про Кочева все вдруг забыли, а посадили за решетку человека, который посмел открыто говорить о творящемся беззаконии. На момент подачи настоящего ходатайства я фактически отбыл большую часть срока наказания – 5 лет и более 5 месяцев. Долгие годы я не писал челобитные президенту Бибилову о помиловании, который готов был отпустить 100 грузинских бандитов, но ни одного человека, произведенного Навального в ранг личного врага. Я обращаюсь с такой просьбой впервые». Конец цитаты. Само судебное заседание длилось недолго. После того, как адвокат Георгия Кабисова и Карамжан Раматов зачитал ходатайство, выступили представители ИТК и прокуратуры, которые не имели ничего против досрочного освобождения экс-министра. Из выступления Раматова стало также известно, что комитет связи, который во время судебных разбирательств выставил Георгию Кабисову счет в размере 155 миллионов рублей, якобы нанесенного ущерба, недавно письменно отказался от этих претензий. Решение судьи Нала Тибилова было также озвучено после небольшого перерыва. Несмотря на то, что решение об освобождении Кабисова через 10 дней после судейского решения законно, многие в зале, в том числе сам экс-министр, были расстроены. Ожидалось, что его выпустят сегодня прямо из зала суда. Тем более, по словам его родственников, такие прецеденты в Южной Осетии уже бывали. Уже после судебного заседания по условно-досрочному освобождению Георгия Кабисова его сестра Анна поделилась с «Эхом Кавказа».
Сегодняшнее долгожданное решение суда, которого мы не могли добиться годами, лишний раз нам показало, откуда исходило. Или произволы беззакония. Абсолютно ясно, что только уход Бибилова позволил наконец суду принять законное решение. Конечно же, не стоит обольщаться, ведь останется этот гарант беззакония на второй срок. Этот беспредел все так же бы продолжился руками тех же судей. Надеемся, что и суды, и правоохранительные органы перестанут быть инструментами сведения личных счетов и мести политическим оппонентам. И при новом президенте действия всех участников этих расправ над неугодными должны получить должную оценку.
Напомним, Георгий Кабисов, на тот момент действующий полковник СВР, экс-министр связи и массовых коммуникаций, был задержан 7 ноября 2017 года. В июле 2018 года был осужден на 8 лет по трем статьям Уголовного кодекса и выплате нанесенного ущерба государству в размере 155 миллионов рублей. В августе 2018 года срок отбывания наказания был сокращен на 1 год. В общей сложности Георгий Кабисов провел в ИТК города Цхинвал 5,5 лет. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Эхо Кавказа.
В Грузии арестован бизнесмен турецкого происхождения Галиф Устюрк, известный своими громкими историями и владеющий десятками компаний в Грузии, обвиняется в хранении наркотиков. Однако следствие ведется и в направлении не менее тяжких преступлений. О деятельности в Грузии известного турецкого бизнесмена рассказывает Ираклио Рагвелидзе.
Арестованный 31 мая бизнесмен Галиф Устюрк уже приговорен судом к предварительному заключению за хранение наркотических веществ. Согласно позиции прокуратуры, задержание было необходимой мерой, так как обвиняемый мог оказать влияние на ход следствия. Финансовая полиция ведет расследование по нескольким направлениям, в том числе по фальсификации налоговых документов и уклонению от уплаты налогов. В Турции против Устюрка также несколько раз начиналось следствие по финансовым злоупотреблениям. Однако каждый раз его адвокаты добивались прекращения дел. Несмотря на то, что в 2018 году турецкий суд приговорил Устюрка к пожизненному заключению по делу об убийстве, он в тот же год переехал на постоянное место жительства в Батуми, где ему удалось построить крупную бизнес-империю в Аджарии. До этого, в 2015 году, ему удалось получить гражданство Грузии. Бизнесмен владеет десятками компаний. Ему принадлежат крупные и известные отели «Интурист», «Эйфория», «Метро Скай Тауэр» и «Бизнес-легенда» в Батуми. Также ему принадлежат крупнейший торговый центр в Батуми «Метро Сити» и одноименная компания междугороднего транспорта. По данным местных СМИ, по состоянию на 2020 год Устюрк инвестировал в Грузию 500 миллионов долларов, пользуясь особыми привилегиями в Аджарии. Газета «Батумелеби» неоднократно указывала, что Устюрк самовольно строил в Батуми многоэтажные дома и покупал большие участки земли. В начале 2021 года на улице Гоголя в Батуми компания Устюрк построила 4 шестиэтажных и 2 восьмиэтажных дома. Эти здания были построены без соответствующих разрешений. Об этом писали в СМИ, но никто не смог остановить эти стройки. В заявлении же Устюрк Метро Холдинг, тоже принадлежащий бизнесмену, говорится о создании на этом месте технопарка. Незаконное же строительство объяснили тем, что боялись спугнуть инвестора и потерять инвестиции в размере 250 миллионов долларов. Если поначалу местное самоуправление откровенно закрывало глаза на строительство зданий без разрешений, то впоследствии компанию «Остюрк» стали активно штрафовать именно за незаконное строительство. По информации правозащитников, для Галифа Остюрка не было неожиданностью развития событий по такому сценарию. Тем более странным кажется поведение человека, который будет хранить дома наркотики, зная, что находится на мушке у полиции. Эти сомнения высказывает правозащитник и гражданский активист Томас Бакуридзе, который по вопросу зданий на улице Гоголя в течение последних недель несколько раз встретился с руководством «Остюрк Метро Холдинг». По одной версии, арест «Остюрка» мог был связан с его очным спором с председателем правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.
Говорят также, что Галип Остюрк как-то сказал в узком кругу: «Я свергну правительство Торнике Рижвадзе». Известно, что у него был конфликт с главой автономии. Когда к власти пришел Рижвадзе, снесли АЗС у моря, и я думаю, что это было правильное решение. Потом в Хулу проект остановили гостиницу на перевале Гадердзе, не дали открыть. По всей видимости, именно конфликт с Рижвадзе зажег красный свет его деятельности. Честно говоря, на фоне такого количества нарушений даже стыдно, что его задерживают за хранение наркотиков.
Рассказал нам Бакуридзе. По данным СМИ, незадолго до ареста Галип Остюрк написал письмо председателю грузинской мечты Ираклию Кобахидзе, где рассказал о проектах, которые были провалены из-за искусственных барьеров и бюрократии, созданных местными властями. По его утверждению, без своевременного реагирования у Грузии могут возникнуть серьезные проблемы в деле привлечения инвестиций. Требование освобождения бизнесмена в обмен под залог миллион Ларри было отклонено. Адвокаты планируют обжаловать это решение в апелляционном суде, утверждая, что обвинение выдвинуто необоснованно.
Он не признает вины. В том, что расследование продолжается по линии финансовых нарушений, не означает, что наш подзащитный виновен. К нашему удивлению, суд поддержал ходатайство обвинения. Мы обязательно обжалуем это решение. У нас есть неопровержимые доказательства, что изъятый наркотик не принадлежит Галипу Остюрку. Он не находился ни в его рабочем кабинете, ни в спальне. Он вообще там не находился, и полиция имела возможность свободно передвигаться по дому. Мы надеемся, что суд вынесет справедливое и обоснованное решение.
Заявил адвокат Тенгиз Кахидзе. Предварительное судебное заседание по делу было назначено на 26 июля. Из Тбилиси Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
С середины мая в Абхазии вновь ввели правила обязательного страхования иностранных автотранспортных средств. Сотрудники ГАИ самопровозглашенной республики начали предупреждать водителей авто с иностранными номерами о возможных штрафах. У экспертов, между тем, возникают вопросы, будет ли на практике работать этот закон. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Обязательное страхование в Абхазии регулируется несколькими законами, которые были приняты еще в 2006 году. Это основной закон об обязательном страховании, закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, иностранных физических и юридических лиц и об обязательном страховании от несчастных случаев иностранных граждан, прибывающих на территорию Республики Абхазия. Но на практике ни один из них не работал. Попытки предпринимались, но затем власти принимали решение приостановить действие законов. Последняя попытка изменить ситуацию была предпринята полтора года назад. Как сказал «Эхо Кавказа», заместитель главы администрации президента Валерий Пабба, тогда представители трех абхазских страховых госкомпаний, которые имеют право заниматься обязательным страхованием, обратились к президенту с просьбой посодействовать в решении вопроса. Аслан Джаня поручил Валерию Пабба принять меры к исполнению действующего законодательства. Состоялось несколько совещаний с участием представителей МВД, Министерства финансов, страховых компаний и так далее. Валерий Пабба продолжил.
Это один из атрибутов цивилизованного государства. Я сам лично попадал в ситуации, где россияне попадали в аварии, где они были виноваты. И, как обычно, у нас мы ГАИ не будем ждать, новую машину купишь или ты мне столько-то заплатишь. Такие вопросы возникают для самих же россиян, те, которые приезжают, не зная наших законов. И я считаю, что это нормальное явление, если будет страховка. У них покрыто. покрытие до 120 тысяч. Вопрос возник, и что обязательно страхование нет внутреннего. А если Абхаз виноват перед россиянином, то кто будет оплачивать? И мы со страховыми договорились, что эта страховка для россиян, которые въезжают, действует как для покрытия, если виноват российский или иностранный гражданин. Да. Или если даже абхазская сторона будет виновата, то это покрытие опять-таки им будут возмещать также в одном и другом случае. Поэтому мы согласились, чтобы этот закон все-таки заработал.
Страховые компании обязали в течение 2 месяцев подготовить программное обеспечение. Когда она заработает, при оформлении страхового полиса информация автоматически будет поступать в единую систему МВД. Оформлять полис автострахования можно на 2 постах – Бзыбский и Приморский.
Я буду ходатайствовать перед президентом за закрытие этих страховых компаний, если вы не обеспечите быстрое обслуживание приезжающих туристов. Поэтому и информационное обеспечение тоже их обязали. Это они вывески сделали. На границе будут флаеры давать о необходимости приобретения страховки, в каких местах будет приобретаться страховка.
Сказал Валерий Пабба. На российско-абхазской границе и по республиканской трассе несколько месяцев назад появились баннеры. МВД предупреждает об обязательном страховании иностранных автотранспортных средств Россия, Армения, Белоруссия, Украина. Заместитель министра внутренних дел Зураб Зантария сообщил Эху Кавказа, что по решению правительства 16 мая сотрудники ГАИ останавливают транспортные средства на постах ГАИ и спрашивают у водителей, есть ли у них абхазская страховка. Если ее нет, предупреждают, что нужно ее сделать, иначе будут штрафовать, и объясняют, где можно оформить полис. Зураб Зантария говорит.
Это обязательная форма. Закон никто не отменял. Просто его не делали. А на сегодняшний день нас обязывают это делать. Мы исполнители. Нам что говорят, то мы и делаем. И это в рамках закона. Мы не нарушаем закон. Это должно распространяться на всех граждан. Если мы с вами сегодня в Россию поедем, мы же исполняем их закон. Также они, заезжая на нашу территорию, должны все законы, которые мы исполняем, они точно так же должны исполнять.
Заместитель директора компании «Гарант страхования» Ахра Кецба в интервью «Эху Кавказа» сообщил, что за 2 недели работы компания оформила 400 страховых полисов.
Нами были согласованы абсолютно все действия. Президент полностью поддержал. Мы долго шли к тому, чтобы начать работу. Мы потихонечку отлаживаем механизм получения страховых полисов. Везде будут стоять камеры видеонаблюдения, запись. На сайте можно будет приобрести страховку. Я думаю, в ближайший понедельник это все у нас уже заработает.
Минимальный страховой тариф для легкового автотранспорта до 15 суток составляет 1000 рублей на полгода, 5000 рублей на год, 8500 рублей. Тарифы установлены Кабмином в 2018 году. У экспертов, однако, есть сомнения в том, что закон действительно будет работать. Так, экономист Натали Смыр, в прошлом глава бюджетного комитета абхазского парламента, считает, что это будет просто сбор денег.
Бытность, по-моему, Александра Золотинского был отменен взимание страховых взносов, потом опять открыть, потом опять отменен. Такое вот перманентное состояние. Открытие-закрытие страховых контор на границе. Ну, это некая такая коррупционная составляющая. Мы уже имеем горький опыт работы и куда уходили деньги. И люди, которые работали в страховых компаниях на границах, одномоментно становились обладателями машин, квартир, домов и тому подобное. Здесь вопрос не о том, что закон начинает действовать. Это очень хорошо. Здесь вопрос в правоприменительности. Практики, как будет осуществляться и работа данного закона. Здесь, если правоприменительная практика будет работать четко, все будет безналично, может быть, в расчете, все будет поступать на счета, данная организация будет отчитываться. Но меня очень вызывают большие сомнения, что это будет именно так.
Заявила Натали Смыр. Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа. Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Желанию привлечь туристов в Абхазию сопутствует у местных жителей и опасения, как бы этот возросший туристический поток не начал наносить вред природе самопровозглашенной республики. На эту тему наш постоянный сухумский автор Виталий Шария побеседовал с директором Института экологии Романом Дбаром.
При всей заинтересованности абхазского общества в увеличении потока зарубежных туристов, в нем живет и беспокойство, как бы этот поток не начал наносить вред природе страны. Мы поговорили на эту тему с директором Института экологии Академии наук Абхазии Романом Дбаром на примере удивительного по красоте отрезка Черноморского побережья Абхазии близ поселка Бамбора, западнее Гудаута. По абхазски эта местность называется «ложная вышка», если перевести на русский. Там море много подводных рифов, и на берегу в древние времена ставили ложный маяк. Корабль шел на него, пираты брали его в кольцо, в плен. Но за последний век за этим живописным мысом закрепилось странно звучащее название «Серая Баба». Как рассказывал несколько лет назад в СМИ историк Руслан Гожба, 1920 В 30-х годах в этом красивом и спокойном месте поселилась художница польского происхождения, которую так прозвали, а потом стали называть так и эту местность. Мне еще до войны доводилось слышать о Серой Бабе как о превосходном месте для пикников, но впервые побывал там лет 10 назад и влюбился в него. На самом обрыве – руины храма эпохи Абхазского царства, обрывистый берег с небольшими каменными пещерами, в которые заходят морские волны, наверху тенистые лужайки, примыкающие к лесополосе из граба, сосен, магнолий. Добираться туда от трассы Черноморского шоссе не просто, не зная дороги, заплутаешь. И это, наверное, хорошо, иначе бы это место вытоптали толпы туристов и местных любителей пикников. Последний раз был там с друзьями прошлым летом на нескольких машинах, когда мы уперлись в наглухо заваренные железные ворота, преграждавшие дорогу в это заветное место, я испытал смешанное чувство. С одной стороны, сделавшие это были правы, исходя из вышеизложенных причин. С другой, как же теперь быть, куда ехать с приготовленным для шашлыка мясом? Мы все же нашли объездную дорогу, похожую на тропу через джунгли. Мне хотелось побольше узнать от Романа об этом замечательном месте, расположенном на клифе, то есть отвесном абразионном обрыве, образовавшемся в результате разрушения высокого берега действием прибоя. Что за порода там такая, какая-то загадочная?
Чего загадочного нет, это так называемые конгломераты, песчаник, сцементированный известняком. Это осадочные породы, результат размыва известняка в горах. Из этих пород полностью сложен конгломератовый блок, из которого состоят Мюссерские холмы.
Там такая ситуация, что место очень, конечно, привлекательное, красивое, но там стали, наверное, правильно делать, что дорогу перекрывать там какими-то воротами, потому что если туда туристы ринутся на постоянной основе устраивать пикники и так далее, там, конечно...
Ну, это на самом деле так, потому что стали превращать это в место проведения пикников. Чем заканчивается подобного рода мероприятие, общеизвестно. Это все будет загажено, вытоптано. Рано или поздно деревья там погибнут, и в конечном счете и привлекательные места обязательно превратятся в полностью изуродованные. Это так называемая трагедия общих мест. Стандартная выражение такое.
Ну вот мы за несколько лет раза три туда ездили, да, устраивали пикники, но все тщательно убирали за собой.
Виталий, это, так сказать, люди, обладающие такой внутренней культурой и пониманием того, что должны делать. Обычно в стандартной ситуации картина выглядит таким образом. Приехали люди, они, значит, посидели, выпили, отдохнули. И к концу дня у них уже полностью, так сказать, сменилась картина восприятия. Собрались и уехали, оставив все как есть. А кто-то привозит с собой уголь, допустим, для шашлыков, а кто-то считает, что да, что там, у нас там деревья какие-то растут, пошел с топором где-то что-то, там что-то срубил где-то. Это нужны, конечно, решения, когда такие, как Серая Баба, участки Америки локально превращаются в особо охраняемые природные территории и историко-культурного наследия.
Там еще, что характерно, и самую жару там довольно прохладно. Вот это какой-то микроклимат там создают эти деревья, которые там растут.
Ну, это совершенно обычное явление, если летний после 11 часов дня начинает формироваться бриз. И если есть тень на берегу, образуется характерный микроклимат. Температура воздуха морского бриза не может быть выше температуры поверхности моря. А температура поверхности моря летом даже в самую сильную жару 26 градусов. То есть это комфортная температура для человека, это 26 градусов. Плюс ко всему для этого участка характерно то, что ночью сверху с гор спускается прохладный воздух. По ущелью реки Хабста, почти высоты 2000 метров над уровнем моря, вниз стекает прохладный воздух, прям как река.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вела программу Кейти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.